У меня есть проблема. Я прекрасно понимаю, что употребление алкоголя очень вредит мне и моему окружению. Когда я не пью какое-то время, в семье становится все хорошо, полная идиллия. У меня замечательная жена, сейчас она беременна, ждем второго ребенка. Вроде бы нужно задуматься о последствиях, которые очень часто были для меня плачевными. То я разобью чужую машину, отчего влезу в долги, то ругаюсь на жену в пьяном состоянии. И постоянно стоит мне выпить, как сразу начинаются серьезные проблемы, касающиеся всех сфер жизни. Вот вчера я в очередной раз напился, и меня забрали в милицию, где я просидел всю ночь. Опять серьезные проблемы, хочется просто плакать от того, что наступаю на те же самые грабли, и не могу сделать выводов, чтобы не повторять этих ошибок. Пьянство фактически губит меня. Я могу потерять все в один прекрасный день. Я хочу полностью отказаться от алкоголя. Я не знаю, что мне делать. Я боюсь, мне плохо. Мне сейчас опять плохо на душе, просто невыносимо. Почему повторяются такие ситуации? Причины скверного, почти невыносимого состояния я уже называл. Кредиторы-маятники и токсины. Но помимо этого, в сознании на постоянной основе сидят паразиты, которые получают свою долю энергии от всех ваших проблем и переживаний, связанных с употреблением спиртного. Они так просто не отпустят. Вы будете наступать на те же самые грабли до тех пор, пока не очистите свой организм и сознание. Если вы этого не сделаете, вас будут цеплять за крючки снова и снова. Крючками служат, с одной стороны, старые токсины в организме, от них вы избавитесь, когда встанете на путь натурального питания и оздоровления, а с другой стороны, это деструктивные программы в вашем сознании. Вот пример такой программы. Сейчас я выпью немного, в меру, как пьют все нормальные люди, и у меня все будет хорошо. На самом деле ничего хорошего не будет. Все произойдет по старому сценарию. Паразиты сознания незаметно выведут вас, как на привязи, за ту границу, которую вы сначала не хотели переступать. Так получается даже независимо от вашей воли. Есть такая категория людей, которые заводятся. Им недостаточно выпить рюмку. Они чувствуют энергию и подъем. Кредит маятника. Отчего хочется выпить еще, чтобы было больше энергии, больше подъема. Так вот, я вам скажу, что такие люди, как вы, которых нормальные считают алкоголиками, на самом деле гораздо нормальнее их. Все аборигены, например, как индейцы, эскимосы и прочие народы, которые ближе к натуральному образу жизни, склонны к алкоголизму. Вы думаете, пить «в меру» в кавычках – это нормально? Ничуть не бывало. Это совершенно глупое и бессмысленное извращение. Нормальный человек скажет: «Я выпил рюмку, и все, мне больше не надо». А вот алкоголик, он пьет до тех пор, пока не ужрется. Но зачем этот нормальный человек выпивает рюмку? Какой в этом смысл? Можете объяснить? У пьяницы смысл есть. Больше энергии, больше подъема. Пусть не в хорошую сторону, но смысл есть. А у нормального? Ну, выпил ты чуть-чуть. Тебе от этого ни холодно, ни жарко. Зачем? За компанию? По традиции? Ерунда. Культурное употребление дихлофоса – вот настоящая подлинная сущность такой традиции. На самом деле никакого смысла в умеренном питье нет. В неумеренном есть. Таково реальное положение вещей, если взломать идиотские стереотипы и поставить все с головы на ноги. Наоборот, если вас удовлетворяет небольшое количество спиртного и вам не хочется оттянуться на полную катушку, тогда вот это как раз и есть ненормально. Значит, вы не чувствуете вкуса энергии. Он у вас притуплен куда более сильной зависимостью от мертвой пищи. И напротив, у заводных людей имеется обостренное чувство энергии. Отсюда и жажда этой энергии, желание оттянуться и спить чашу до дна. Только они не знают, что оттягиваться от избытка натуральной, не маятниковой энергии – это гораздо круче. Им просто незнакомо такое ощущение. Итак, получается простая и ясная картина. Пить не в меру, будут проблемы. А пить в меру смысла нет. Ну зачем? Ни то, ни сё. Правда ведь? Вот вам и выход из ситуации. Не пить вообще. Когда вы это осмыслите, осознаете и прочувствуете, деструктивные программы в вашем сознании сотрутся и заменятся новыми, жизнеутверждающими, направленными на радостное существование и развитие в радостном мире. А чтобы окончательно прозреть, обязательно прослушайте лекцию профессора Жданова «Алкогольный и наркотический террор против России». «Я не знаю, как прекратить курить. Меня это уже достало, прям плакать хочется. Плиз!» Чтобы бросить курить, необходимо переключить внимание на альтернативный маятник. Например, на улучшение своего физического и энергетического состояния. Нужно заменить одну деструктивную программу другой, конструктивной. А для этого требуется именно переключить внимание, как с одной мелодии на другую. Выбрать себе новую установку. Цель. Задайтесь целью не бросить курить, а сделать из себя совершенство. Ведь если вы хотите отказаться от этой привычки, значит, ваше здоровье, жизненный тонус и внешний вид вам не безразличны. Вот и займитесь своим здоровьем и физическим совершенством. Для этого нужно окунуться с головой в книги по этой тематике, начать переход к натуральному питанию, завести себе правило делать гимнастику, бегать, плавать, ходить в фитнес-клуб и так далее. Обратите внимание, намерение направлено не на то, чтобы бросить старые привычки, а на то, чтобы обзавестись новыми. В противном случае это будет борьба с собой и захватившим вас маятником. Когда внимание переключится на маятники здорового образа жизни, вредные маятники отвалятся сами собой. Как похудеть? Но все, что касается физической стороны этого вопроса, я вроде бы знаю. Знаю, какую диету надо соблюдать, про физические нагрузки и тому подобное. Но у меня не хватает силы воли. Как выдержать диету? Уже все пробовал, но не получается. Постоянно срываюсь. Может быть, есть какие-то психологические приемы, которые помогут не срываться с диеты? Могу предложить один очень эффективный прием. Не мучить себя диетами вообще. Диеты, как правило, основаны на снижении калорийности пищи, вплоть до ограничения ее биологической ценности. Например, питаться только овощами, или только фруктами, или только молочными продуктами, или кашами. Другими словами, питаться неполноценно. Для организма это стресс. Для него это примерно то же самое, как если бы вам запретить гулять и смотреть телевизор. В ответ на такой стресс организм пугается, в кавычках, и начинает накапливать энергетические ресурсы на случай еще больших ограничений. Такая вот у него психология. Причем накапливается в основном жир, как самый оптимальный источник энергии. Одновременно с такой заготовкой на зиму происходит снижение веса, поскольку питание все-таки ограниченное, неполноценное. Но это снижение осуществляется как раз за счет нужных белковых тканей, и в том числе за счет мозга и внутренних органов. В итоге получается так, что соотношение жира и мышц изменяется не в лучшую сторону. А при срыве с диеты, который неизбежен, организм, догадываясь, что этот срыв временный, и его снова будут морить голодом, принимается за накопление с еще большим рвением. Так что, как видите, метод ограничения не только не работает, но и дает обратный эффект. Выход лежит совсем в другой плоскости. Не в старании удержаться от срывов на глупой диете, а в изменении принципов питания. Принципы эти очень просты и понятны. Первое. Принцип раздельного питания. Не смешивать несовместимые продукты, как, например, белки с углеводами. Не пихать все в одну кучу, как в ширпотребовском комплексном обеде, а есть один вид продуктов, или хотя бы однотипные, в один прием. Фрукты только в первой половине дня. И желательно в первой половине дня только фрукты, потому что в это время проходит цикл очищения организма. Десерты, если не можете от них отказаться, только до приема основной пищи. Напитки тоже перед едой, а не во время и не после. Второе. По возможности заменить конкретно вредную пищу менее вредной. Например, сахар медом, пирожные и торты 72% шоколадом или сладкими сухофруктами, копченое – вареным, сковородку – пароваркой, жирное – постным, оливковое и подсолнечное масло – льняным или кедровым, каши – пророщенными и бобовыми и злаками, изделия из белой муки и все виды консервов и хлопьев быстрого приготовления вообще исключить и заменить чем угодно натуральным. Обратите внимание, здесь производится не ограничение, а замена одних продуктов другими, более ценными и безвредными. Третье. Питаться по возможности в одно и то же время, без перекусов в перерывах между едой, чтобы организм успевал выполнять свои очистительные функции. Четвертое. Пить не менее 1,5-2 литров чистой воды в день, желательно живой. От напитков, кроме свежевыжатых соков, лучше вообще отказаться. И, наконец, последнее – постепенный переход на питание живой пищей. Все, никаких диет не надо. У меня неизлечимая болезнь – хроническая почечная недостаточность, гломерулонефрит. Более 4 лет хожу на процедуры очищения крови, гемодиализ. 3 раза в неделю по 4 часа. За это время перечитал и перепробовал много систем и техник. Все они были признаны мной как неэффективны. В трансерфинге очень мало внимания уделяется именно исцелению. Не могли бы вы написать некий алгоритм исцеления тяжелых болезней, хронических, злокачественных, неизлечимых? Я визуализирую правильную работу своих почек, мысленно представляя диурез, делаю транзакцию, энергетическую гимнастику, физические упражнения, по возможности ем здоровую пищу. Нам не все можно, без мяса нельзя. Лечением болезней я не занимаюсь. Это должно быть в компетенции профессионалов. Меня интересует совсем другое – устранение причин болезней. Кто это вам сказал такую глупость, что без мяса нельзя? Арнольд Эрет, основоположник сыроедения, болел тем же, что и вы. Еще в начале прошлого века он писал, что одним из симптомов этой болезни является наличие белка альбумина в моче. Врачи считали эту болезнь неизлечимой и пытались остановить выделение белка лекарствами и мясомолочной диетой, в результате чего все только усугублялось. Так они что, до сих пор этим занимаются? Устраняют следствие? Вам известно, что белки животного происхождения дают сильную нагрузку на почки. Арнольд Эрет, будучи в безвыходном положении, как и вы, решил сам заняться своим лечением. Вернее, не лечением, а устранением причины. Открытие Эрета состояло в том, что причина его заболевания, как и множество других болезней, заключается в неправильном питании. Это было и по сей день остается великим открытием, потому что официальная медицина как раньше этого не понимала, так и сейчас не желает знать и понимать. Эрет сделал простой вывод. Если неправильное питание является причиной, значит, питание правильное будет лечением. Он перешел на питание живой пищей, сам избавился от своей болезни, а затем и многих других неизлечимо больных и брошенных докторами спас. К стыду отечественной медицины, Арнольд Эрет до сих пор не переведен на русский язык. Если вы владеете английским, найдите и прочитайте его книги «Mucusless Diet, Healing System» и «Rational Fasting». Еще недавно они продавались на ozon.ru. Переведу здесь небольшой отрывок из его книги. Неописуемое и до сих пор незнакомое мне чувство отличного здоровья, жизненной энергии, высочайшей производительности, выносливости и силы пришло ко мне и принесло огромную радость и счастье уже лишь от того, что я живу. Это было не только физическое ощущение. Сильные изменения произошли в моем менталитете, что проявилось в обострении восприятия, памяти. У меня появилась надежда, спокойствие и даже смелость, какое-то духовное просветление и озарение, буквально как восход солнца. Все мои физические возможности вдруг резко увеличились, намного превосходя те, что были у меня в годы здоровой и полной сил юности. Я легко преодолел путешествие на велосипеде в 800 миль из Алжира в Тунис. Представьте, ведь я был кандидатом в покойники, приговоренным и отвергнутым докторами. Теперь же я просто ликовал от обретенных сверхспособностей и от того, что мне удалось миновать эту бойню человеческую, именуемую научной медициной. Арнольд Эрет, как и Поль Брек, умер не своей смертью, а от несчастного случая. Но это уже другая история. Я не призываю вас теперь огульно отвергать все, что предлагает медицина. И, конечно же, не имею намерения обобщать нерадивый опыт отдельных докторов на всех медицинских специалистов. Однако опыт Арнольда Эрета дает надежду тем, кого медицина занесла в черный список неизлечимых. Обратитесь к природе. Она лучший лекарь. Переходите на питание натуральной, живой пищей. И природа сама все поправит. И последнее, о чем хотелось бы сказать. Я не рассчитываю, что все, кто прочтет эту книгу, проникнутся ее идеями. Слишком это все необычно и даже, скажем так, неудобно для привычного образа жизни. Однако те, кто уже начинают прозревать, что с нашим миром творится нечто неладное, все поймут. К сожалению, замутнение нашей осознанности и управление нашим сознанием производится очень легко и просто – через воду, пищу и воздух. То, что в человека входит непосредственно, то и является тем самым крючком, за который его потом можно повесить куда угодно, как тряпичную куклу. И одновременно такой способ управления оказывается настолько «естественным» в кавычках и завуалированным, что кукла ничего не замечает – и думает, будто все идет нормально, как надо. Так вот, я обращаюсь к тем, кто все понял. Вы должны осознавать, что перейти со старого, закрепощенного и сонного, на новый, свободный и осознанный образ жизни далеко не так просто, как кажется. Поэтому не торопитесь, не насилуйте себя и не старайтесь следовать всем данным в книге рекомендациям с фанатизмом. Фанатизм в любом проявлении, даже если речь идет о хороших и полезных вещах, это обратная сторона инфантильности, где вы по-прежнему спите и не понимаете, что делаете. Помните, все должно быть в меру, гармонично и в охоту, а не в принуждение. Не заставляйте себя делать то, к чему душа не лежит. Если еще не дозрели, лучше погодите с крутыми переменами. Действуйте осознанно и в единстве души и разума. Удачи вам!